Глава 4. Пуля не спеша выплыла из облака медленно расходившихся пороховых газов и проплыла фута 2 в направлении Билла, пока жужжащее антигравитационное поле не остановило ее. Простодушный автомат, управляющий антигравом, перевел скорость пули в массу и, приняв ее за еще одно тело, попавшее в шахту, определил ей точно рассчитанное место. Падение Смертвича замедлилось, пока он не оказался в футах в 15 от пули, тогда как другой полицейский завис примерно на таком же расстоянии от Смертвича. Расстояние между беглецом и преследователями теперь вдвое превышало первоначальное, чем Билл не преминул воспользоваться, нырнув в выходной люк на следующем уровне. Открытая дверца лифта радушно приняла его в свои объятия и захлопнулась задолго до того, как изрыгающий проклятие Смертвич выбрался из шахты. Теперь спасение зависело только от умения заметать следы. Билл наугад пересаживался с одного вида транспорта на другой, спускаясь каждый раз на более низкий уровень, подобно кроту, зарывающемуся в землю. Остановился он только тогда, когда совсем выбился из сил и в полном изнеможении рухнул у подножия стены, задыхаясь, как трицераптос в период течки. Постепенно, приходя в себя, Билл увидел, что забрался на такую глубину, на какой еще никогда не бывал. Коридоры выглядели мрачными и обветшалыми. Было что-то древнее в их конструкции и облицовке из склепанных стальных плит. Вдоль стен тянулись циклопические колонны по нескольку сот футов в диаметре, гигантские структуры, удерживавшие на себе всю тяжесть верхних этажей города мира. Почти все двери в коридорах были заперты, на многих висели замысловатые замки. Билл устало поднялся и побрел по тускло освещенному тоннелю в поисках воды. Горло от жажды горело огнем. Автомат с прохладительными напитками, встроенный в стену, оказался совсем рядом. От автоматов, с которыми Биллу приходилось иметь дело раньше, этот отличался толстыми прутьями решетки, защищавшей фасад, и табличкой «Механизм оборудован устройством поджарим без масла. Попытка взломать влечет за собой удар током в 10 тысяч вольт». Билл нашарил в карманах монеты на двойную порцию колы с героином и осторожно отступил на безопасное расстояние от сыпавшего искрами автомата, пока тот наполнял стакан. Утолив жажду, Билл почувствовал себя куда лучше, но стоило ему заглянуть в бумажник, как хорошее настроение испарилось без следа. На все про все у него осталось 8 кредиток. Кончатся они, что тогда? Изможденный, одурманенный наркотиком, Билл почувствовал такой острый приступ жалости к себе, что не выдержал, рухнул на пол и разрыдался. Он смутно сознавал, что мимо снуют случайные прохожие, но не обращал на них внимания, пока какая-то троица не остановилась рядом, опустив своего четвертого приятеля на пол. Билл взглянул на эту компанию и отвернулся. Он слышал их голоса, но не улавливал смысла слов, отдавшись грезам наркотического кайфа. «Бедняга Гольф, пожалуй, ему крышка».
«Это уж точно. Более натурального предсмертного хрипа я отродясь не слыхивал. Давай-ка бросим его тут, роботы-уборщики подберут потом».
«А как же наше дело? Нам нужен четвертый, иначе ничего не получится».
«А может, подойдет этот беспланник, что валяется у стены?»
Сильный удар сапогом перевернул Билла на другой бок и возвратил его к действительности. Он прищурился, разглядывая склонившихся над ним людей, странно похожих друг на друга, бородатых, оборванных, грязных. Они отличались только ростом да размером, а роднила их еще одна деталь. Ни у одного из них не было на поясе поэтажного плана, и без этих толстых томиков, покачивающихся словно маятник, они выглядели какими-то раздетыми.
«Где твой план?»
— спросил самый рослый и самый обросший, снова ткнув Билла сапогом.
«Украли», — всхлипнул Билл.
«Ты что, солдат?»
«Они отняли у меня удостоверение».
«Деньги есть?»
«Нету, ничего нету, все ушло, как прошлогодний снег».
«Тогда ты теперь тоже беспланник», — хором заявила троица, помогая Биллу встать на ноги. «А теперь давай вместе споем гимн беспланников». И они затянули дрожащими голосами. «Поднимайтесь все как один, братья-беспланники, мы победим! За правое дело сражаться пойдем, свергнем тиранов, правду найдем! И тогда придет желанный час свободы, снова мы увидим голубые своды и услышим тихий шепоток дождя!»
«Тут в конце рифма невыдержанно», — сказал Билл.
«Ах, у нас ведь так мало талантов!»
— ответил самый щуплый и самый старый беспланник и закашлялся.
«Заткнитесь вы!» — прикрикнул Верзила и врезал им обоим по почкам. «Слушай, я Литвак, а это моя банда. Теперь ты тоже член нашей банды, и звать тебя Гольфом 28169 минус...»
«Нет, меня зовут Билл, это имя проще выговорить». И тут же схлопотал еще один удар.
«Цыц! Билл — трудное имя, потому что новое, я никогда не запоминаю новых имен. Одного из моей банды всегда зовут Гольфом 28169 минус. Так как тебя кличут?»
«Билл, ой, я хотел сказать Гольф».
«Вот так-то лучше. И не забывай, что у тебя еще есть и номер».
«Я жрать хочу», — конючил старик. «Когда мы начнем налет?»
«Немедленно! Пошли!»
Они перешагнули через Гольфа, отдавшего душу в тот самый момент, когда у него появился преемник, и устремились вперед по промозглому переходу. Билл следовал за ними, гадая, в какую же историю он вляпался теперь. Впрочем, он так устал, что даже тревожиться не было сил. Поскольку разговор все время вертелся вокруг еды, Билл решил отложить все вопросы на потом, а пока это было даже приятно, что кто-то другой думает за него и отдает распоряжение. Как будто снова в строю. Пожалуй, здесь даже лучше, по крайней мере, никто не заставляет ежедневно бриться. Маленький отряд, щурясь от ослепительного света, выбежал в широкий коридор. Литвак знаком приказал остановиться, подозрительно огляделся по сторонам, приложил замызганную ладонь к похожему на цветную капусту уху и прислушался, морща лоб от напряжения.
«Вроде бы чисто. Слушай, Шмуцик, ты останешься здесь, и если кто покажется, поднимешь тревогу. А ты, Спорка, будешь сторожить у следующего поворота. Новый Гольф пойдет со мной».
Оба дозорных отправились на места, а Билл последовал за главарем банды к небольшой нише с запертой железной дверью, которую Верзила Литвак взломал одним ударом, вытащив из-под своих лохмотьев тяжеленный молот. В комнате оказалось великое множество труб самых разных диаметров, которые выходили из пола и исчезали в потолке. Литвак указал на номера, выбитые на трубах.
«Нам нужен КЛ-9256Б!»
– бросил он Биллу.
«Иди!»
Билл быстро обнаружил трубу толщиной примерно запястья, на которой виднелся указанный номер. Но только он окликнул главаря, как из коридора послышался тонкий свист.
«Немедленно наружу!»
— приказал Литвак и, вытолкнув Билла, захлопнул дверь, загородив спиной сломанный запор. Из конца туннеля доносилось громыхание, плеск и лязг, постепенно нараставшие и приближавшиеся к нише, в которой укрылись беспланники. Литвак завел за спину руку с молотком, шум усилился, и рядом с нишей появился санитарный робот, который выпучил на них бинокулярные стебельчатые глаза.
«Будьте добры, подвиньтесь, данный робот желает подмести то место, на котором вы стоите»,
прозвучал уверенный голос, записанный на пленку. Робот помахал перед ними своими щетками.
«Мотай отсюда!»
прорычал Литвак.
«Противодействие санитарному роботу при исполнении своих обязанностей является наказуемым асоциальным деянием. Полагаю, вы не продумали последствия того, что санитарная служба не...»
«Проклятый болтун!»
оскалился Литвак и треснул молотком по черепной коробке робота.
«Уанг!»
взвизгнул робот и, шатаясь, покатил по коридору, беспорядочно разбрызгивая воду из всех своих отверстий.
«Надо кончать дело!»
распорядился Литвак, распахивая дверь. Он сунул Биллу молоток, а сам из какого-то укромного местечка в своем отрепье вытащил ножовку, с помощью которой атаковал трубу. Металл был тверд, и уже через минуту Литвак покрылся потом и выдохся.
«Теперь давай ты!»
— крикнул он Биллу.
«Пили изо всех сил, потом я тебя сменю!»
Трудясь поочередно, они за 3 минуты распилили трубу. Литвак спрятал ножовку и снова взялся за молоток.
«Поехали!» –
сказал он и, поплевав на ладони, нанес трубе сильнейший удар. 2 ударов хватило, чтобы верхняя часть перепиленной трубы согнулась, отойдя от места соединения с торчавшим из пола отрезком, из которого тут же полезла наружу бесконечная гирлянда склеенных концами зеленых сарделек. Литвак перебросил ее Биллу через плечо и стал обматывать его сардельками, поднимаясь все выше и выше. Сардельки достигли уже уровня Билловых глаз, так что он смог прочитать белые буквы на травянистой зеленой оболочке. «Хлорокобылки». В каждой сардельке бездна солнечного света, конские колбаски повышенного качества, в следующий раз обязательно требуйте сосиски Мерина.
«Довольно!»
– простонал Билл, пошатываясь под тяжестью груза. Литвак оборвал гирлянду и начал наматывать ее на собственные плечи, но поток блестящих зеленых сарделек внезапно иссяк. Выдернув из трубы несколько последних звеньев цепочки, Литвак бросился к двери.